对老外呀老外哪里外
大家好в эфире Лавай Каст и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего поливателя кактуса смотрителя маяка человека который пока еще но я не зарекаюсь избегает локдауна в Пекине посмотрим сколько я еще буду скакать по этим широким пекинским бульварам и когда соответственно все это прекратится но об этом тоже мы поговорим в этом подкасте потому что в гостях у меня очень интересный гость Это Руслан, Руслан Карманов, который сидит в славном городе, который я даже не знаю, как правильно назвать. Наверное, Душистая Гавань или Сянган, или, может быть, кто постарше, помнит, что раньше он назывался Гонконг. Руслан, привет-привет.
Приветствую.
Я хотел сегодня, во-первых, сказать нашим слушателям, что у тебя есть очень интересный телеграм-канал, который называется, конечно, он из двух слов. Первое слово, ну, прям совсем неожиданное. Можно сказать, это прям что-то, ого-го, китайский. А второе слово, оно более ожиданное, связной. В общем, китайский связной на связи. Руслан, скажи, пожалуйста, как ты дошел до мысли сделать свой телеграм-канал, который ты назвал китайский связной?
Ну, на самом деле, достаточно давно предполагалось, что когда-нибудь надо сделать телеграм-канал, потому что писал я в основном, ну и пишу сейчас всякое во ВКонтакте. Вот. И просьбы перейти в телеграм, чтобы писать там что-то более узкотематическое, не про все по жизни, да, там про политику и прочее, а именно про Китай и его окрестности. Они были давнишние. Я думаю, года с 2017-го, да, вот 18-го. Вот. А к тому моменту в Вичате уже была группа с таким же названием, «Китайский связной». Вот, там у нас есть определенная такая тусовка в ней вращающаяся. Эта группа была давно, она была года с 14-го. Поэтому я, не мудрствуя лукаво, решил сделать телеграм-канал, в который писал бы только под множество своих всяких статей, заметочек и прочего, которые про Китай. И так его и назвал «Китайский связной». Там в оригинале у связного «Джей» на конце, потому что если вы попробуете создать WeChat-группу с таким названием «Китайский связной», то из-за того, что он там Unicode-символы кодирует чуть шире, они не влезают, русские. То есть такое русское название невозможно с буквой «и» краткое сделать было на момент создания группы. Поэтому там название «Китайский связной» и «Джей» на конце – это не выпендрешь. Это просто попытка влезть в нужное число символов без изменения названия. Вот оно так вот, в общем, и получилось.
То есть это наследие, подожди, это тяжелое наследие Вичата, я же правильно услышал?
Все-таки? Да, это тяжелое наследие Вичата тех версий, когда название группы на языках, да, ну, да. Не латинское, было так порублено, что туда не влезала русская слово, буквокомбинация, да, китайский связной, вот, без замены одной буквы.
А ты хочешь сказать, что это изменилось? Произошла революция в мире IT? Да. Да ладно, в лесу Tencent ничего... Нет, мне кажется, в лесу Tencent ничего большого не сдохло.
Я базируюсь на чем? Что я видел группы с длинными названиями на русском, они точно влезали, и, по-моему, они так еще длиннее. Но не проверял, скажу сразу, не проверял.
Потому что, вот давай я скажу нашим слушателям, что ты человек-специалист в IT-индустрии, занимаешься очень интересными вещами, связанными с разными высокими технологиями, с большими компаниями. Но сегодня мы, конечно, не про IT будем разговаривать, а вот про разные такие приколы вокруг Китая. И то, что сейчас ты упомянул WeChat, любопытно. Вот смотри, они же не только, получается, название групп не могут сделать на кириллице удобными для нас. До сих пор, когда ты пишешь имя человека, вот если ты пишешь кириллице, кого-то хочешь записать, например, если я захочу записать тебя, Руслан Карманов, мне кажется, у меня не влезет, не даст он мне записать это кириллицей.
Вот, кстати, да, давно не пробовал. Действительно, есть ограничения, но вот меняется ли это или нет, я не знаю. У меня есть на связи человек из русского Tencent, вот, как раз 2 месяца назад, в силу известных политических событий, надо было на них быстро выходить, чтобы они там всякие начали комплайенсы принимать, всякие жалобы корректно, вот. Из-за этого пришлось с ним поработать поплотнее. Но я у них такого не спрашивал, хотя могу спросить, что там с ограничением на название и тому подобное.
Ну вот давай мы сегодняшний наш разговор начнем с того же Tencent, раз он подвернулся нам под язык. Вот вообще, что ты думаешь о китайском IT, о том, как оно вообще может быть сопряжено с русским миром. Я что имею в виду? Ведь наверняка ты слышал о том, что многие говорят, вот Tencent, вот WeChat, это целая экосистема, это такая крутая вещь, конечно, ей же пользуются 1.1 миллиарда пользователей. Но вот у меня каждый раз, когда я открываю WeChat, у меня раздается тяжелый вздох. Вот каждый раз я вздыхаю и пользуюсь им, безусловно. Знаешь, как вот мыши, которые плачут и едят кактусы. Что ты вообще думаешь про то, когда руки китайского IT начнут расти не из... не середины тела.
Ну да, заниженная точка роста рук, когда исправится, я понимаю. Дело все в чем. Tencent очень здорово стартовал в свое время. То есть 10 лет назад, когда они там выбежали и сделали мессенджер сразу же, заявив в нем кучу функционала, который был немедленно всеми востребован, да, то есть тогда же ведь на тот момент что было? Была кукушка, которой копия, да, Аськи, как могли, так и сделали. Вот, и, соответственно, сам выход WeChat был, ну, прям шокирующим. И я бы сказал, что основное развитие у них было вот эти первые годы. Если посмотреть за последние годы, что к WeChat'у прикрутили, ну, не считая там написанных кем-то сторонних приложений, мы заметим, что, в принципе, кроме багфикса какого-то, каких-то, ну, небольших улучшений и там подмеченных у кого-то других фишечек, их, в общем, не происходит. Я могу вспомнить, что еще году в 2014-м Tencent, например, планировал аж собственные мобильники делать, на которых WeChat был бы единственным приложением, то есть там вместо операционки был бы WeChat, все бы покрылось WeChat'ом, и все бы было микроприложениями под этим самым замечательным WeChat'ом. Но, как мы видим, инициатива обломилась. Вот. А в прошлом году, тоже можно заметить, Tencent начал дергаться, но именно на тему импортозамещения хотели свои чипы делать. У них же фабрика сейчас тоже пытается строиться. И вот в этом году по планам она должна была построиться, ну, год еще не кончился, поэтому мы не знаем. Это тоже интересно, потому что там будут чипы, опять-таки, под собственные гаджеты тенсентовские. И, может быть, мы увидим второй заход, что из серии, раз уж пошла такая пьянка, и все в Китае пилят свои операционки по мотивам андроида, а некоторые аж и не по мотивам андроида, то почему бы нам не выкопать ту старую идею и не сделать такой тенсентофон, вот, на котором будет только WeChat и все. И он там будет, наверное, какой-нибудь супердешевый или что-то такое. Ну, вот я как предполагаю. Вот такие штуки были бы интересны. Но вообще Tencent сейчас, если посмотреть, он на облака очень упирает. То есть вот, например, российский Tencent, он старательно пытается сейчас попой влезть в России, в то место, где был Microsoft, на руины MS. То есть там же вот эти вот все облака, Office 365, всякая прочая фигня, она сейчас стала абсолютно ненужной, потому что, ну какой смысл туда влезать предприятию крупнее ИП, которое торгует огурцами, да, если тебя там, грубо говоря, забанят за полчаса, увидев там, ну не знаю, гайку твоего завода где-нибудь в Крыму. Просто тебе скажут, все, санкции, пошел нафиг. Вот. А ведь люди под это дата-центры строили, чисто под МС-овские технологии и все прочее. Вот Tencent сейчас пытается своими облаками влезть, да, потому что, ну, у того же Али Клауд, он больше по Азии шарашит. Вот, например, у нас тут все трамваи этим Али Клаудом обклеены, что, мол, переходите на Али Клауд, облака дешевые и хорошие. А вот Tencent пытается в Европу лезть, ну и в Россию в том числе. И вот это направление у них, оно интереснее WeChat, по-моему.
И ты знаешь, а все равно я тебе как человек приземленный, ты видишь, ты летаешь в облаках, ты человек, который со всеми IT-ребятами на «ты», а я вот как человек приземленный пользователь, хотел тебя спросить. Ведь была какое-то время назад новость о том, что Tencent наконец-таки введет платную функцию, когда можно будет давать им небольшую денежку, уж не знаю, сколько там юаней или десятков юаней в год, и он за это будет хранить все твои фоточки, все твои чатики, которые в WeChat забивают какое-то огромное пространство. У меня такое ощущение, что вот телефон надо менять уже не потому, что его Apple, у меня iPhone, не потому, что его якобы Apple там замедляет, а просто потому, что под люком WeChat он же все хранит в телефоне. И я вот смотрю, какие-то ужасные гигабайты занимает этот WeChat, и такой думаю, ну боже мой, когда же вы уже возьмете с меня деньги, возьмите мои деньги и дайте мне возможность хранить все в вашем облаке. Вот когда ты думаешь, это произойдет, если?
Тут большой вопрос, потому что если они такую штуку введут, они немножко подрубят продажи китайских телефонов, которые, как понятно, покупают, потому что туда не влезает старый WeChat и все прочее. Так-то вообще у проблем множество решений. Как у того же самого Телеграма, который в этом плане потехнологичнее. Да, там, например, со временем все фоточки видео, они могут пережиматься, они будут более компактные, место меньше занимать. Поэтому там вот этот хвост архива, он так самоподкомпрессируется, тестируется немножечко. Вот. В WeChat'е тоже такое можно сделать. В принципе, там, то, что JPEG-файлы можно пережимать, это не то чтобы новая придумка, ей сильно много больше лет, чем WeChat'у. Вот, да и с видео. Поэтому, да, конечно же, они могли бы это сделать. Но один из двигателей прогресса – это, конечно же, растить потребность. Поэтому вот люди сейчас 4К-видео снимают в 60 FPS-ах, а скоро начнут 8К снимать совершенно бестолково, потому что ни у кого на мобильниках не будет такой оптики, которая вытянет вот через эти микрописюличные камеры что-то приличное, чтобы там на 8К хорошо снималось. И объемы будут нужны еще более дикие, поэтому вот, ну не знаю, там у Huawei новый уже свой формат карт вставных, да, то есть народ уже плюнул и сказал, что черт с вами, встроенной памяти не хватает, давайте сделаем возможность опять карточки вставлять. Только все отказались, да, сказали, ой, у нас хватит встроенной памяти плюс облако. Нет, второй виток, спирали, опять пошли карты давайте втыкать. Да, и, скорее всего, так и будет. То есть я ставлю на то, что они в облако все не дадут вытащить, потому что надо стимулировать апгрейд.
Ну да, новая, хорошо забытая, старая. Про карточки ты интересно сказал. А давай я вот цепляюсь как по мостику или как по камушкам рынку переходим. Ты упомянул Telegram. Я хотел тебя спросить, вот опять-таки, каждый раз, когда открываю WeChat и потом открываю Telegram, я такой думаю, бог ты мой, ну вот такое ощущение, что WeChat это какая-то карета из 18 века, а Telegram это прям, не знаю, там современный такой, ну не Bentley, конечно, но где-то, наверное, как минимум Volkswagen, но современный. И вот я хотел спросить, слушай, но нам же постоянно говорили о том, что китайские мастера, которые куют их блог, они могут скопировать все, что угодно. И вот что китайские IT-решения, они там почти все скопированы, Запада и прочее, прочее. Вот почему же не копируют Telegram?
Ну, по части скорости запуска и прочего, тут надо сразу одну вещь заметить. В дебрях китайской глуши до сих пор массовой операционной системой может являться Windows XP с Распаком третьим, вся там ломаная, переломанная, специфическая, чтобы она там, не дай бог, с майкрософтовского сервера обновления ничего себе лишнего не скачала. Вот, и поэтому WeChat, вот если Windows брать его вариант, то он тащит на себе огромное число модулей по совместимости, чтобы именно работать вот на всей батарее операционок. Он реально может запуститься, что на Windows XP, то есть операционки 2001 года выхода, что на самых современных. И поэтому Telegram, который там под конкретную операционку фактически подтаскивает версию, он, конечно, будет ну, быстрее, потому что он не тянет вот это вот legacy, да, совместимость, слой совместимости большой. Вот. Ну и плюс, конечно же, некоторые технические решения именно по части связи, да, в Телеге они сделаны получше. И то, что китайцы, то, что WeChat их не хочет забирать, тут много тонкостей, да. Допустим, протокол передачи данных у WeChat, он достаточно громоздкий. Но, с другой стороны, мы ни разу не читали про взлом этого протокола, поэтому там логика скорее такая, что оно защищает, работает, поэтому лучше его не трогать, пусть он так и останется. Хотя он не такой шустрый, не так быстро устанавливает соединение и все передает. Вот. И с этим многое связано, да. То есть они, я скажу так, что тут речь не только в том, что они не могут скопировать. Скорее, они во многом не хотят их устраивать, потому что это вот классика китайского IT, одна из. Это вот очень прокачанная тема «работает, не трогай». Да, ее обычно стараются сейчас выкорчевывать в европейских местах, потому что иначе ничего не развивается. Потому что тогда там сисадмин закукливается, и, в общем, нифига не происходит. А у китайцев это все-таки тема, да, есть.
Тот Windows XP, который ты к ночи, можно сказать, упомянул, хотя у меня о нем, конечно, самые лучшие воспоминания. Знаешь, это вот как, наверное, у кого-то в молодости была какая-то машина, у меня был Windows XP. Но он действительно олицетворяет то, что ты говоришь, потому что такое ощущение, что я иногда вижу банкоматы до сих пор работающие на Windows XP, и вот это как бы в сердце Китая, в столице, которая, казалось бы, уж продвинутее финтека, чем в Поднебесной, нигде нет. Но давай тогда следующий наш шаг. Вот смотри, ты упомянул, что WeChat не взламывают, и тут давай мы скажем нашим слушателям, что вообще-то я хотел тебя разговорить на тему, какие есть истории, версии заговора, связанные с Китаем. И вот давай мы к ним будем подходить, потому что у себя в Телеграм-канале ты иногда на эту тему пишешь, где-то с юморком, где-то посерьезней. И вот давай, взяв за затравку тему того, что WeChat не взламывают, вот скажи, как ты думаешь, все-таки читает его тот, кто надо. И...
Конечно.
Когда...
Я могу точно сказать, как его читают, красиво при том, и в какие моменты. Но дело в том, что я здесь на всех протестах присутствовал, что 2014 года, что 2016, малоизвестная вне Гонконга попытка революции рыбных шариков, так называемая, и 2019, естественно, года. То есть и по баррикадам побегал, и прочее. И, конечно же, в Вичате кипели бурные обсуждения. И я насладился в полной мере, что такое настоящая продуманная система блокировок. Например, если я опубликовал какую-нибудь картинку, которую местные протестуны гонконгские разгоняли, ну, там, какую-нибудь тупую совершенно серию, там, Си Цзиньпинь и Винни-Пух, да, ну, вот что-нибудь подобного плана, вот, я немедленно попадал в такой теневой бан, то есть при этом я сидел в группе, меня могли читать иностранцы, ну, то есть те, у кого в России зарегистрированный чат, и гонконгеры. А материковые китайцы не видели моих публикаций. Это было жутко интересно. То есть ты пишешь, и тебе комментируют только несколько человек. Потом начинается там, маленькая такая перепалка из серии. А что вы комментируете? Народ начинает скриншоты кидать, и выясняется, что вот у всех, кто на материке, моих публикаций после этой картинки, и ее тоже не видно. И меня где-то на час, например, пихают в такой теневой бан. То есть там отрабатывает, естественно, система, которая, ну, там по хэшу картинки смотрит и говорит там, распространяется никаких нехороших материалов, и все. Вот. И таких систем блокировки автоматических, ну, для нераспространения всяких ненужных штук, в чате очень много. И он, конечно, читается, да. Но вот, к сожалению, могу сказать, что русскоязычный читается мало. Потому что мы тут сейчас...
Почему, к сожалению, Руслан, почему, к сожалению?
Могу сказать, к сожалению. Это потому что за последние два месяца здесь народ сталкивался с кучами угроз и всего прочего, да, которые там братьями по разуму, соседями по планете производятся в отношении русскоязычных пользователей, тоже на русском языке. Вот. И WeChat это подать. Просто, чтобы человека прямо на территории материка МГБ загребло. Это трудно, потому что WeChat практически не обрабатывает русскоязычные сообщения. То есть там есть, грубо говоря, угроза убийством прямая, да, и неоднократная. Там, вот из серии «Я твой домашний адрес знаю, я тебя сейчас приду убивать». И на это пожаловаться не получается, потому что те, кто читают, они это не особо читают. Это было выяснено вплоть до обращения в шэньчжэньский офис Tencent. Да, они сказали, что вот мы бы рады, конечно, передавать это, эскалировать, но у нас даже структуры такой нету. И вот если иногда это удачно получается, что у нас есть там знающий русский язык, и он сотрудник, и он это прочитает, то да, может сработать. Вот такие случаи поэтому бывают.
Смотри, а если ты то же самое напишешь на китайском, то сразу же в автоматическом режиме это будет отслежено, наверняка идет, да, какие-то там нейронки абсолютно, у них могут... Абсолютно. Слушай, а вот такой вопрос, не знаю, ты сталкивался с этим или нет, и про протесты тебя спрошу, про баррикады, по которым ты побегал. А, например, в том же WeChat'е, когда китайцы обмениваются голосовыми сообщениями, как ты думаешь, то есть они парсятся и автоматически конечно. Переводятся в текстовый... вид и, соответственно, тоже прослеживается, конечно, да?
Этот функционал стали предлагать пользователям через два года после того, как он заработал. Это мимоходом обмолвились товарищи. То есть вот можно прикинуть, сколько времени назад у них была транскрипция, перевод всего, что говорилось. Более того, WeChat не всегда достаточно корректно обращается с микрофоном. Поэтому я, например, ему разрешение на микрофон даю только прямо перед звонком на уровне операционки, а потом его забираю. Поэтому он может и как голосовая колонка, да, сидеть и писать вообще все, на всякий случай это переводить. Поэтому если там ругаете какую-нибудь компартию, например, в присутствии мобильника, вы ругаете ее на каком-нибудь страшном языке, там на норвежском, что-нибудь такое, вот тогда WeChat'у трудно будет. Конечно.
Слушай, я понимаю, что если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят, но вот ты знаешь, полусерьезным, полусужасом тебя все-таки спрошу, я вот сейчас даже думаю, может быть, действительно выключить этот телефон, но а как можно следить, что, например, тоже WeChat за тобой, вот, что он сидит и пишет все это?
Но трафик от него будет идти ровный, голосовой. Голосовой трафик очень хорошо узнается, у него паттерн характерный. Там небольшое совсем количество, но очень ровное. Да? То есть если вот мы будем скачивать отдельные файлы большие, то паттерн будет какой-то, там разовый всплеск трафика по соединению постоянному, а потом отвалил. получилось. Это вот как файл на печать отправить, да? А голос, он разово вначале сигнальное там установит какое-нибудь соединение и пойдет тихонечко фигачит. Если WeChat, пока ты ничего не делаешь, пока он в тишине там раз в 10, там, в, ну, в несколько секунд отправляет что-то, это одно. А если ты начал рядом с ним говорить, и он начал постоянно 2 килобайта отъедать ровно, вот прям вот он чуть-чуть только пляшет количество данных за секунду, ну, значит, он пошел писать. Ну, все. Он же не может так телепатически передавать. Если ты от телефона отключишь симку и оставишь только домашний Wi-Fi, ну, будет видно, к чему он передает. Вот если бы он умел захомячивать данные и разово сливать, это было бы круче, но они до этого пока не догадались.
Такое ощущение, что говоришь, да, вообще вот вспоминается тоже история про герб, который подарили советские пионеры американскому посольству в Москве.
Да, да, да. Ну, совершенно реальная история.
Да, история реальная, но, слушай, я даже действительно задумался, надо будет потом озаботиться тем, что установить какую-нибудь программу для того, чтобы следить за исходящим из моего телефона трафиком. Ну все, я теперь не смогу спокойно спать, зачем я начал с тобой записывать этот подкаст. Ладно, шутки шутками, давай, кстати, вот все-таки перебираться к теме того, о чем мы хотели поговорить, и мне очень интересно у тебя узнать, вот если бы тебя пригласили в подкаст, вот представь себе, да, и спросили тебя, какие твои 3 любимые теории заговора про Китай, что бы ты рассказал слушателям?
Ох, ну, если брать любимые в смысле вот накала такого хардкора, то, наверное, сейчас задумаюсь даже немножечко. У меня такой богатый выбор просто. То есть конкурирует множество всяких вариантов. Ну, первое, это, наверное, фалунгуновцы. То есть их стройная система, как там все органами торгуют, все их вырезают и прочее, она, да, она прям эпохиальна. Притом мне тоже относительно повезло, я пересекался как-то один раз боком с человеком, который выдумывал на основе существующих систем цигуна фалунгуновскую гимнастику. То есть мне это чем понравилось очень? Я в свое время тоже пересекался с людьми, которые в самом начале 90-х, во время бума боевых искусств, всех этих фильмов таких гонконгского кинематографа классического по рублю в там, видеосалонах, да, они поспешно придумывали там славяно-горецкие виды борьбы, брали там какую-нибудь китайскую книжку по гимнастике ушу, там Чан Цуань какой-нибудь, выпуска 70-х поздних, и, значит, начинали с нее срисовывать, высунув язык, и пририсовывать к этому лапти там. В общем, веселое было время, и благодаря этому у нас там славяно-горецкая борьба, буза там и прочая хренотень появилась. Такая сугубо виртуальная. И вот фалунгуновцы мне этим напомнили тоже, что они, когда им поняли, что им надо облагородиться, они спешно придумали, что мы такая гимнастика просто хорошая. И для этого взяли там 2 школы цигуна, стырили у них картинки и сказали, вот мы таким все и занимаемся. Вот, мне это понравилось. Ну, у них вообще такая стройная системная теория заговора. Вот, ну, вторая, это, конечно же, про...
Подожди, перебью. Ага. А вот эти товарищи из этой... Как знаешь, в мире Гарри Поттера тот, кого нельзя называть. Вот, точнее, забывай, я сижу, где мне такие слова произносить нельзя. Да. В общем, и товарищи из этой секты, они же по-прежнему в Гонконге там выставляют свои ужасные фотографии возле Старфери. То есть, неужели их до сих пор не прищемили?
У них теперь есть новое место, такой коридор позора. Это Сохо, это где метро Козвейбэй. Где торговые центры, там, значит, пешеходные улицы на выходных, туда шопятся, приезжают материковые, и им, естественно, нужно, ну, этим товарищам выставиться в тех местах, где больше всего ходят материковые, чтобы громко кричать, может быть, им даже в морду дадут, тогда будет резонанс, потому что они здесь не запрещены, здесь же вообще ничего не запрещено. В Гонконге вообще в этом плане по части сект просто пипец. Я когда жил в районе Абердина, у меня был через дом, значит, главный офис иеговистов, а там рядом сидели, по-моему, адвентисты там 8,5 недель какие-то местные. Потом методическая церковь, значит, есть там последних дней Христа. То есть тут и все собрано. Тут есть вообще на любой вкус, любые убеждения продаются розницу, значит, и оптом. Вот. И товарищи фалунгунисты, они выставляются на Козвейбэй, да, вот рядом с Сохо. И там плакаты свои, да, там обязательно этот самый Цзиминь с клычками нарисованы вампирскими, страшными, вот, там обязательно 100 тысяч миллиардов съеденных заживо только членами партии, естественно, без вилки и ножика, только палочками. Ну и, в общем, там каждый... И там напротив них, что самое интересное, после того, как National Security Law приняли, и здесь появилось отделение МГБ, тут же как получается, что в откровенную так вот их прям начать крыльям заворачивать нельзя. Потому что, ну, все-таки Гонконг, на его территории действуют другие законы. Но офис китайской ГБНИ тоже на Козовой Бэй, и, естественно, они предприняли характерный для Китая ход. И теперь, значит, напротив шеренги этих товарищей выставляется шеренга совершенно таких же внешне, но с плакатами о том, что Falun Gong – это, значит, американская секта. Это, честно говоря, так и есть. Вот, о том, что они там деньги тырят, доводят до самоубийства своих последователей и все прочее. И получается коридор воплей, потому что они становятся... Там улица пешеходная. Короче, с одной стороны там Икея, Декатлон, а с другой стороны H&M. И вот, значит, сторона спорта – это сторона этих фалунгуновцев. А H&M где? Там, значит, становятся китайские товарищи, и они друг в друга там кидаются стаканчиками пустыми, плюются. И, в общем, ну там через 3 метра улица такая гонконгская, да, то есть одну полосу в каждую сторону, то есть ну метра 3-4. В общем, такой коридор позора. По нему классно ходить, у меня есть даже пара записей на мобильную камеру, вот, но сейчас, конечно, китайцев стало мало приезжать, туристов из-за ковида, и мероприятия такие массовые запрещены, поэтому вот это вот восхитительное действие, оно прекратилось.
Ты для меня просто на карте Гонконга обозначил новый аттракцион, когда все все-таки вернется, я надеюсь, что ну, не на круги свои хотя бы, но на свои хоть какие-то напоминающие прежние рельсы, можно будет ездить к вам в Гонконг, я обязательно туда пойду, это будет просто, ну это же шоу, понимаешь, это же...
Это шоу, да, это в субботу шоу было, каждую субботу, каждое воскресенье. Они тогда приходили, там очень плотные улицы, плотно забитый народом этот кусок, Козовой Бэйской, это где рядом с парком Виктория прямо.
Ну, давай тогда теперь к номер два в нашем списке. Вот твои любимые теории заговора или что-то, что связано с Китаем. Страшилки.
Да. Ну, классные страшилок я могу вообще... Я, наверное, если начну их зачитывать через запятую, я могу до вечера, потому что это количество страшилок известных, но, наверное, я все помню. Там, начиная от пластикового риса и пластиковой капусты, которые питаются весь Китай. Там, синтетических яиц из пенопласта вот, и прочего. Там, до, ну, не знаю, самых страшных рассказов о китайской народной медицине. Что самое страшное, что в большинстве случаев они правда, но просто она не массово распространена. То есть из серии там в Китае абсолютно все яйца варят, значит, в моче мальчиков. Вот прям вот вообще все. Вот видишь, яйцо в Китае, вот пипец. Его обязательно, значит, в туалете вымочили. И людям объясняют, что некоторые, представляете себе, просто в чай варят. Берут самый там дешманский, веточку кидают, вот, потому что не любят яичный запах. И оно такое коричневое становится там неглубоко, миллиметра на три. И все, и никакой мочи. Просто столько мальчиков с мочой нету, ребят, чтобы все яйца в Китае сварить, понимаете? Вот. Но так вот вообще, если так более чуть серьезно, то из клевых теорий мне нравится теория, что вся политика Китая, вообще вся, вот все, что происходит в Китае, оно, конечно же, вызвано к жизни столкновением неких таким подковерным столкновением неких группировок, там вот шанхайские, там комсомольские и прочее. Это очень классно. Я про это в свое время написал здоровенную статью. Вот тезисно, я что хочу про это сказать все. Есть культура такая древнеевропейская, вот это вот придворных интриг, всяких там отравлений, да, когда друг друга в тени там замков средневековых, кто-то за портьерами режет тихонечко, кто-то кого-то душит, да. В Азии такое тоже есть, конечно же, да, там открываешь любые японские там моногатари, да, сказания о доме таком-то, и там прям хорошо, одни честные люди, то есть там был начальник такой, потом военачальник такой, да, потом начальник его охраны его убил, потом того ночью отравили, там, того, кто отравил, значит, к утру нашли и прирезали, и, в общем, такая развлекуха продолжается круглосуточно. Вот. И люди вот эту модель, что такой вот, скажем так, бесконечные интриги мадридского двора, они перетаскивают на современный Китай компартию и благодаря этому делают интересные выводы, что существуют группировки и, ну, то есть я не отрицаю, что они наверняка есть, да, и главное, что вообще все события объясняются их взаимодействием. получается такая некая интереснейшая концепция и секта гадателей при ней. Эти гадатели, они сидят и вот как в позднем СССР гадали по расположению людей на мавзолее, кто там где стоит, кто там, значит, как во власть вошел. Они вот примерно такими же дисциплинами начинают и работать. Типа, о, значит, вот там увеличился торговый оборот Шанхая. Это значит, шанхайские подприжали комсомольских. То есть у них такие прям выводы прям сразу дубовые идут. Вот. И, в общем, это главное, что интересно. Ведь и самая изюминка во всем этом, что при достаточно долгом смотрении в бездну, как известно, бездна начинает уже с интересом смотреть, кто это на меня смотрит. Люди, которые в этом крутятся лет по 5 и больше, они уже настолько на автомате научились придумывать любые обоснования событиям в китайском политикуме только интригами, только подковерной вознёй, только резнёй, когда вот кто-то кого-то подсиживает, что они сами себе начинают верить. То есть вначале они это придумывали, чтобы, ну, хоть как-то оправдать непонятные им события. Это нормально, это магизм, да, как древние люди придумывали, что дождь — это потому, что какой-то огромный мужик плачет. Да, это нормально всё. Вот. Но плохо, когда люди вначале это придумывали наружу, а потом это спускают внутрь, начинают в это искренне верить. И вообще любые события, вот там ковид, да, не знаю, там, обострение отношений с США, они все выдают как результат подковерных драк в Пекине. Вот это, мне кажется, из таких вот теорий заговора на тему Китая тоже одна из, наверное, лидирующих, потому что верующих в это дофига, даже в российском политикуме я таких людей встречал, которые прям действительно верят, что если знать определенные ключики к этим группировкам, то ты будешь предсказывать поведение Китая там, на 50 лет вперед, что, естественно, является тактическим бредом, но они в это верят. Почему? Потому что очень классно уж это выглядит, очень вкусно это выглядит. То есть вот они берут вот эту вот, да, вот средневековщину, что вот там фрейлины, королевы, да, все приглядываются, друг другу подмигивают, да, вот, и вот там такие тайные передвижения. И потом говорят, а значит, в Китае в 2022 году все точно так же.
Так «Игра престолов», слышишь, «Игра престолов» по-китайски, да.
Вот они в это веруют, да.
В связи с этим хотел тебя спросить. Понятно, что наши слушатели прекрасно знают, о ком ты говоришь. У нас главный проповедник такого подхода – это Николай Вавилов. Надеюсь, кстати, что он когда-нибудь согласится тоже записаться в подкасте, потому что было бы очень интересно с ним на эту тему побеседовать и попытаться его поприжать, потому что, конечно же, я, как и ты, совершенно не согласен. Это не просто даже упрощение реальности, это какой-то совершенно искусственный конструкт. Это, но вот тут надо тоже сказать, что действительно попытка выдать себя за человека, который знает, что находится в черном ящике, а все-таки действительно китайская власть. Китайская власть для нас отчасти, конечно, черный ящик. И смотри, мой вопрос, немножко переводя опять-таки рельсы на твой родной душистый Гонконг. Как я понимаю, если сейчас пойти к газетному киоску, то там какие-то и гонконгские газеты, журналы, которые занимаются вот такими политическими обозрениями, и тайваньская пресса, которая у вас продается, они ведь тоже, как я понимаю, и грешат вот таким, ну, уже не кремлеведением, а джуннанхайведением. Поэтому я вот не знаю. Да, почти гугуноведение. Вот ты сталкивался или нет, кстати, в Гонконге с людьми, которые бы, не будучи русскими, не будучи все-таки адептами уже вот нашего замечательного Николая Вавилова, которые бы тебе говорили о том, что да-да-да, вот действительно в Китае есть там комсомольцы, есть принцы, вот смотрите, какая борьба. Или гонконговцы, они скорее к этому спокойно относятся?
Честно скажу, что это именно вот этот конструкт продвигается массово на гонконгеров, потому что надо что учитывать? Гонконгеров выращивали здесь в изоляции от материка максимально идеологической, чтобы они, не дай бог, не начали, понятное дело, против колониальных властей чего-то мутить. Можно даже прям краткий экскурс в историю сделать. 60-е годы когда идет в Китае, соответственно, всякие идут всякие движухи со стороны Мао, естественно, на границе Гонконга начинаются тоже всякие волнения, что давайте мы тут культурную революцию, все прочее, что-нибудь тоже замутим. Это накладывается на то, что в Гонконге в этот момент ну, совершенно дикая ситуация с эксплуатацией труда. То есть вот эти вот все красивые фильмешные образы, как китайцы строем стоят на фабриках и там по 14-16 часов пашут и, значит, спят в цехах. Да, это же ну, Гонконг-Сингапур, на самом деле, изначально. Это задолго до материка тут было. Вот, да, я, например, жил рядом с тем местом, где те самые часы Монтана собирались, да, там целые кварталы бабушек, которые были когда-то не бабушками, а молодыми девочками, которых привозили с материка, и которые там маленькими пальчиками китайскими ловко вручную все это собирали, сидели. И вот они именно так пахали. И вот когда были 60-е годы, здесь же были события, бунт фактически, такой классный, прям мощный, без... таких плюшевых эпизодов, как вот в 19 году здесь, когда, ах, баррикады, ой, светофор молотком разбили, да мы такие там герои. Нет, тут 50 трупов навалили, бронетехнику вводили, автоматическое оружие применялось британской колониальной администрации. В общем, все по-жесткому было. Более того, есть пара мест на территории Гонконга, на границе с Шэньчжэнем, где с тех времен до сих пор комендантский час. То есть это мало кто знает, когда
видят вот эти вот красивые...
Да, абсолютно. То есть комендантский час с такого-то времени на улицах нельзя, не будучи... Ну, не будучи жителем этого района, специальный пропуск нужен. Вот, два места таких есть на карте Гонконга. Они в фильмах про киберпанк про них почему-то не показывают, хотя вот это реальный киберпанк. Живешь ты в деревне с военным положением на территории Гонконга 60 лет непрерывно. Вот. И вот эта вот тема, она протянулась достаточно долго. То есть после вот этих всех волнений гонконгцам стали британские колониальные товарищи внушать, что вы отдельный народ, совсем другой. Так-то, как ты это внушишь людям, которых ты только что на автобусе привез на заработки с материка? То есть ты их там отовсюду стащил, да, там кого-то на автобусе, кто с моря, ну, Фудзянь, например. Тут выходцы с Фудзяня, 900 тысяч человек примерно их потомков. Это офигеть вообще. Да, то есть как ты им объяснишь, что вы не китайцы? А ты снимешь специальный сериал под головой льва, который вот берет местную красивую гору, берет того самого льва, который еще и британский символ, то есть там грамотно все подбиралось, и говорит, что вы особые люди, вы там чуть ли не спецраса, вы у вас там язык особый, то есть, что неправда, конечно же, и все остальное. И ты это все вбиваешь, 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 вбиваешь. И в итоге этого мы что имеем? Что сейчас, вот когда, например, в 19 году стали чистить от всяческих агентов влияния местные там, школы и прочие, учебники истории с ужасом начали гонконгские читать, сейчас только 2-2,5% молодых людей в Гонконге, они вообще были на материке. Они про материковую часть Китая черпают информацию из дичайшей пропаганды. Например, в основном из тайваньской. А тайваньская пропаганда про материк – это дай боже. Я, честно говоря, разное видел, но я один раз, когда зарылся почитать, меня это просто впечатлило. Там из серии, что в Шэньчжэне там, ведущий инженер на заводе один раз в год может поесть мясо. Вот ему у него такая зарплата. Там лучший подарок девушке в Пекине – это ночнушка, потому что все такие бедные, что спят голыми. Я там так прифигел, короче, от количества таких вот штук. И местные вот в это верят. Поэтому, к чему я веду-то? Поэтому им все эти «Игры престолов» заходят на ура. Почему? Потому что это средние века, дикость. А значит, на материке так и происходит. Если в людей вбить, что на материке недоразвитая цивилизация, что там какие-то люди в ушанках с красными звездами по колено в грязи палкой копаются, и вот так вот десятилетиями, а у нас тут Гонконг-Сити и все такое, вот, то они поверят. Они поверят, они будут думать мозгом, они уверуют в то, что там, да, ну, варвары режут друг друга. Как-то, да, там они же про север вообще тут такие интересные рассказы ходят, что прям пипец, потому что Пекин же на севере, там, значит, живут одни монголы, они жрут чуть ли не сырое мясо, пьют молоко ведрами. В общем, такие рассказы, если послушать можно, то просто офигеешь. Да. И поэтому, да, они в это все верят. И вот им рассказывают, что там в Пекине сейчас друг друга вот-вот резать начнут, что сейчас Си Цзиньпина, потому что он пошел там на следующее продолжение сроков, обязательно отравят, и будет вооруженный переворот. А они кивают, да-да, логично, а что? Это же варвары, что от них ждать?
Слушай, это очень, мне кажется, интересный действительно взгляд, очень интересная точка зрения, очень интересный угол зрения, потому что отражает часть реальности, в которой живут Люди в Гонконге, которые живут, конечно же, в небольшом или в большом ужасе перед материком, и которые, вот ты сказал, что только сколько там, 2-4% молодых людей вообще ездили на материк.
Да,
не
да,
знаю,
да.
Кстати,
хотя я почему-то на метро поехал, да.
Да,
я удивлялся.
Я почему-то даже не представлял себе, что это может быть такой низкий процент. Но
они реально думают, что там поле начинается, такое здоровое поле с рисом, которое уходит где-то до тайги. А тайга там уже все, дальше Северный полюс и смерть. То есть у них вообще представление конструкции мира здесь местами очень интересное. И вот просто как еще один пример. Да, в 19 году начали учебники смотреть. В 20 году нашли, например, здесь в одной из сетей школ, в учебнике истории было напрямую прописано, что опиумные войны – это когда Англия заметила, что Китай садится на опиум и попыталась его спасти. Вот в такой подаче. То есть те, кто это смотрели, МГБшники, они ошалели. Искренне совершенно из серии, вы тут вообще с ума посходили. Но детей учили поэтому неизвестно сколько лет. И поэтому ничего не сделаешь, да, такой народ.
Ну, это немножко нас всех Оруэлл, да, я думаю, и в гробу он вертится, и так или иначе нам всем снится. Но давай тогда вот все-таки, раз мы упоминали три твоих любимых, я тебя просил сказать о трех твоих любимых теориях заговора, у нас с тобой остается не так уж много времени, потому что подкаст, я надеюсь, мы уложим с тобой в чуть меньше, чем один час. Вот сейчас время как раз для третьей. Вот что тебе еще такое зашло про Китай, что сидишь и думаешь, как такое можно придумать?
Ну, не то чтобы думаю, как такое можно придумать. Придумать-то вот сейчас чего хочешь можно придумать. Были бы деньги, это можно продвинуть в соцсетях, и народ поверит. Конечно же, это тайная инфильтрация Китая в Сибирь. Вот во всех вариантах этих рассказов. Я тоже этих вариантов слышал множество. Слышал я их еще, когда не был на Дальнем Востоке ни разу. Первый раз в Владивосток, там у меня была работа там. Владик, Артем, Муравьиная бухта, Большой Камень. Я мотался по этим вот местностям замечательным. Вот, это был у меня 99-й год еще. Вот еще до того, как я туда попал, я четко знал, что значит, в тайге там расположены уже тайные китайские города. Вот прям буквально, то есть вот это так вот распространялась такая тема, что просто про них никому ничего не говорят. Как-то, конечно, с появлением Google карт и прочего вопрос стал совершенно острым, где они. Но до сих пор есть люди, которые уверены, что там вот тайно есть это все. То там уже есть некоторые области, где прям вот губернатор китаец, и все говорят на китайском. Вот во Владивостоке там вывески все на Китай. Вот все просто, без фигни, русской буквы не найдешь в городе. Ну и тому подобное. Вот этот вот блок тем он тоже крайне интересен. И вот, скажем так, в последнее время, да, когда задача вбить крепкий клин в российско-китайские отношения, они обострились, можно видеть возрождение этих тем, что вот все тайное, значит, китайские города, что китайское правительство всем молодым людям, которые женятся, значит, на россиянках $50 000 налом дает, что, значит, ой, что-то там... Ну, короче, там про выпитый Байкал и прочую ерунду понятно, это неинтересно. Это уже в зубах как бы, как оскомину набило. Но вот именно в части, что тайная инфильтрация идет, что Китай перенаселен дико, что из Хэйлунцзяна переполненного, то есть переполненный Хэйлунцзян, конечно, смешно, но когда в Китае живешь, представляешь, что там и как. Вот, что туда уже бегут орды через границу, эти орды, значит, впитываются в тайгу и там расселяются, и живут припеваючи. Вот это, наверное, тоже самая такая теория заговоров, которая до сих пор продолжает собирать свою жатву, потому что она простому народу, который никогда не был в этих краях, отлично заходит.
Да, и потому что это же действительно, как я понимаю, люди, которые эту повестку продвигают или которым хочется впечатлить цифрами, они просто вот и говорят там население Хэйлунцзяна, я уж там не знаю сколько, там, 20 миллионов.
30 миллионов.
А с той стороны границ...
Да, то есть там вообще, вот почему смешно-то, Хэйлунцзян за 10 лет с 37 до 30 миллионов упал, а тут вся молодежь едет на богатый юг, где тепло и работа задорого, никто не хочет в угольной шахте-то сидеть. Ну, вот, и поэтому там переполненный Хэйлунцзян, это тоже интересная совершенно конструкция.
Но как ты думаешь, вот говоря про эту третью фобию, эту третью теорию заговора, мы увидим, ну не то что ее эскалацию, увидим ли мы ее какую-то развитие, потому что, когда мы говорили про вторую, про тему там комсомольцев, про тему шахайцев, про тему кого там они еще там, принцы и прочее, там иногда можно увидеть какое-то развитие, какие-то попытки привязать к чему-то, сделать какие-то предсказания, там горящие покрышки и прочее, или там что и как, где будет какая там гибридная, что там, какая площадь. Вот в случае с темой покорения Сибири китайцами, как ты думаешь, ждет ли нас какая-то, ну, интересный интеллектуальный виток развития этой теории?
Не думаю. Я думаю, что вообще вот эта вот сама тема, она изначально проецируется на ту часть населения, которую надо пугануть и веровать. То есть эта часть населения должна вскрикнуть, сказать: ой, бабоньки, что творится. И вот это вот основное, что нужно добиться. Поэтому прокачивать ее неинтересно. Хотя, честно говоря, если копнуть, да, например, во все эти рассказы там, вот, в китайских учебниках истории там карта Сибири вот такая. Это же тайваньские учебники. Тайвань до сих пор имеет территориальные претензии. Да, это, вот это правда, но это неприятная правда, которую никто вытаскивать не будет, как, потому что Тайвань надо отмывать, что он хороший, плюшевый, да, там благородные офицеры сбежали от страшного там быдлов с красными ушанками. Вот, поэтому этого не будет озвучено. Хотя вот они-то, да, эти парни действительно имеют теперь претензии к 11 государствам, в том числе к Российской Федерации. Они, да,
Туву они не признали.
Да, и Туву они до сих пор не признали. Да, и Монголию признали это недавно, совсем можно сказать, меньше 20 лет назад. Что это вообще есть на карте такое место?
Ну, ты знаешь, все-таки ради справедливости надо сказать, что, конечно, карты, о которых ты говоришь, они есть в китайских учебниках истории. Давай тоже не будем, знаешь, слишком крениться в одну сторону. Они есть, но они, конечно, принадлежат именно к рассказу о 19 веке.
Все-таки
Китай какие-то вещи называет своими именами с китайской точки зрения, что были неравноправные договора, был передел тех территорий. Но действительно, к счастью, у нас все-таки вот это огромное тоже свершение, что граница полностью демаркирована, и я ни разу не слышал никаких, кстати, с китайской стороны даже полуофициальных каких-то даже полунамеков на то, что могут быть какие-то вопросы к границе. И я надеюсь, что все так и останется. А напоследок, знаешь, вот хотел тебе сказать мое мнение по поводу развития вот этого мифа. Я думаю, мы его увидим. Мне сейчас это в голову пришло. Все-таки в новых обстоятельствах, конечно, сейчас людей начинают пугать, что вот раньше была зависимость от Запада, а теперь будет зависимость от Востока. И вот это точно будет новым витком, потому что будут рассказывать, как там придут ужасные китайские боссы, и как всем мало не покажется, и вы еще вспомните Макдональдс, когда к вам придет, я не знаю, какая-нибудь там шаосинская курица. Посмотрим действительно развитие этого дискурса. Что там будет, какая пена поднимется, и надо будет пытаться, кстати, эти все вопросы обсуждать. И тебе я хочу сказать огромное спасибо за то, что ты согласился на запись подкаста. Я думаю, что слушатели наши, они, честно тебе скажу, слегонца ленивые, уже комментарии пишут мало. Может быть, про себя они что-то там подумают, скажут: ох, вот что я услышал такое, мне не понравилось. Но, слушатели, вот расчехлите ваш... Не знаю чего, но ладно, маузер не будем расчехлять. Расчехляйте ваши клавиатуры или открывайте сотовый телефон, пишите комментарии. Я надеюсь, Руслан, ты сможешь помочь мне устроить какой-нибудь там, знаешь, срач в комментариях, чтобы прям там было.
Попробуем в меру.
Но действительно, иногда в дискуссиях рождаются очень интересные мысли, и поэтому я буду рад, если наши слушатели все-таки с тобой подискутируют. А я тебя еще тоже хочу попросить, пока мы в эфире с тобой, что давай подумаем, на какие темы было бы еще интересно записать подкасты. Мне кажется, и по IT-темам тоже было бы интересно записать. А может быть, и вот по тем самым, знаешь, отобрать тогда действительно заранее десяток или 15 самых страшных страшилок, таких городских легенд про Китай.
Можно,
И пройтись по ним, да. Так что, слушатели, пишите, пожалуйста, в комментариях тоже, что бы вы хотели услышать.
Да,
думаю, да. Руслан, ну, напоследок у меня в подкасте обычно есть две такие закрывающие его рубрики. Первая называется «Грамота», в которой я прошу гостя сказать какую-нибудь фразу на китайском или слово, которое ему нравится, кажется полезным, кажется для наших слушателей важным. Вот вдруг у тебя в голове есть что-то, что, например, тебе какое-то выражение китайское нравится и которым бы ты хотел поделиться.
Ну, я, честно говоря, здесь уже отучился говорить китайские выражения, потому что тут на китайские такой, на мандарины реагируют не всегда хорошо, и особенно если это белый человек говорит, то сразу же опасно. Поэтому я в основном общаюсь на английском. Так что, наверное, самое распространенное, когда случайно на мандарине чего-нибудь здесь обращаются, это, конечно же, тинбудон. Это прям очень полезно. Вот полезнейшее выражение, которым на рынке, если спросят, да, можно отбиться, потому что иначе начнут на каком-нибудь там, допустим, вот том самом фудзянском специфичном наречии с характерными такими тайваньскими, как бы, не знаю, так, нехорошо сказать мычащими, да, немножко укающими звуками говорить, и ты ничего не поймешь, все равно потом придется на английский переходить. Вот, поэтому надо сразу прикидываться, что совсем ничего не знаешь. Ну, хотя иногда ухом подслушать, что люди на рынке говорят, сколько ему, типа, выставить счет, насколько завысить, это приятно, да.
Это полезный скилл, да. Да, тимбудон. В общем, для тех наших слушателей, кто тимбудон, я скажу, что это означает «я не понимаю», причем «не понимаю» на слух, да, «я не понимаю, что вы говорите на слух».
А если не могу прочитать, то канги.
Да, да, есть еще действительно другой пудон, это канбудон. Не понимаю письменно, что же вижу глазами, не могу понять.
И давай... Я не могу его прочитать.
Да. И давай тогда вот последняя рубрика, она музыкальная. Я в конце подкаста ставлю какую-нибудь песню. Ты знаешь, не только на китайском, иногда бывают гости заказывают что-то и на русском или на английском. Если у тебя есть какая-то любимая песня, то скажи, и я ее поставлю к вящей радости наших слушателей.
Ну, китайской нет точно, потому что я 3 года жил на Хайнане, прямо рядом с пляжем, и там до 3 часов ночи был KTV. Поэтому китайские песни делятся на неизвестные мне и те, которые я, в принципе, ненавижу, потому что это невозможно. Я слышал их все, да, в совершенно жутком исполнении, потому что это, конечно, было... Да, а так, ну, не знаю даже какую. Вот прям совсем любую.
Да, да, конечно.
Тори Эймос, «Близ».
Прекрасная, прекрасная певица. И песню, если не ошибаюсь, я знаю. Все будет поставлено. А давай тогда мы будем с нашими слушателями уже прощаться. Поэтому с тебя пожелание в конце нашего подкаста.
Ну, пожелание, чтобы это был не последний подкаст, чтобы темы следующих были тоже интересными, и постараемся бодро поговорить на различные волнующие, да и просто необычные темы.
Отлично, присоединяюсь. Так что, дорогие слушатели, ждите снова в эфире. Появится обязательно Руслан Карманов, и также дам ссылку на его канал в Телеграме. Подписывайтесь, читайте, спорьте с ним, потому что всякая дискуссия, только если она, конечно, ведется в рамках приличия и вежливости, она, мне кажется, всегда всем интересна. Руслан, еще раз спасибо, и тебе всего самого хорошего в Гонконге, хороших майских праздников, после которых как раз-таки и выйдет наш подкаст.
Спасибо. From you.
to be